Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях владыка Николай, епископ Балашихинский, викарий Московской епархии. Здравствуйте, владыка. Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, дорогие друзья. Господь благословит всех вас. И прежде всего хотел, конечно, поздравить с завершающимся уже замечательным днем, днем памяти всех святых русских, и воскресным днем. Храни вас Господь.
Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Итак, владыка, первый вопрос от наших телезрителей. Есть ли смысл человеческой жизни спасения души, единения со Христом, то каков смысл жизни людей, например, из африканских племен, которые о Христе никогда не слышали, да и не услышат никогда, или людей с серьезными психическими отклонениями, которые не в состоянии даже осмыслить Евангелие?
Ну, насчет африканских племен, наверное, все-таки сложно согласиться, потому что вся Африка была в свое время целой паутиной колоний, вернее, таким лоскутным одеялом колоний европейских стран, капиталистических стран. И вот это вот активное насаждение веры Христовой, в основном, конечно, протестантами и католиками, там шло. Сказать, что они никогда не услышат, это будет, наверное, преувеличением. Тем более при современных средствах массовой информации, даже в самой глухой африканской деревушке, возможность такая у них, даст Бог, будет. Захотят ли принять, примут ли иное какое-нибудь религиозное направление, это уже вопрос, конечно, другой. Но вот наша-то задача как раз именно проповедовать Евангелие. Поэтому попадем мы в Африку или нет, но если у людей, которые живут по своему примитивному первобытному закону, все-таки есть понятие о добре и зле, такое есть у любого, даже самого людоедского племени, то все-таки не будет для них осуждения по строгости закона людей, верующих в единого Бога, принимающих живоначальную единосущную Троицу. Полноты общения с Богом они, конечно, не испытают, но судимы будут по законам своей совести, и так или иначе загробная участь их будет соответствовать тому, что натворили, сделали они здесь, в жизни земной. Что касается людей с тяжелыми психическими расстройствами, то Господь не взыщет с тех, кто не знал, не понял, не имел механизма для этого понимания. Конечно, таковых можно и пожалеть, но ведь самым удивительным образом иногда ощущение величия божества, даже общение с Богом, мало того, даже и какая-то своя особая внутренняя, не словами высказанная, но молитва есть и у таких людей, у людей, которые внешне производят впечатление совершенно психически не готовых, недоразвитых даже, если можно так сказать. Это удивительное явление, которое, в общем, подтверждено многими на протяжении истории Церкви Христовой случаями с внешне безумными людьми, правда, которые добровольно принимали на себя подвиг юродства, которые вот так вот неадекватно себя вели, но оказалось, что были великими, оказывалось в конечном итоге, что были великими перед Богом. Поэтому о таких людях можно и должно молиться. Если есть возможность как-то готовить их к церковным таинствам, и, безусловно, чтобы они жили жизнью церковной настолько, насколько им доступно. Ну, безусловно, крещение быть должно обязательно. Это любого человеческого существа касается. Даже если это совсем вот человек, который по внешним признакам лишен разума. Так Господь откроет и управит жизнь его души, что безусловная польза от этого будет для спасения его. Ну вот, я не знаю, ответил я на вопрос или нет, но коротко так. Ну, а тех, кто услышал и не принял, тут уж что судить. Господь сказал, что Евангелие должно быть проповедано всей твари, то есть всем людям на земле. Вот так что у нас еще задача. Очень широкий.
У нас звонок, владыка.
Пожалуйста.
Звонок из Рязани. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Раба Божия. Божий, Наталья беспокоит.
Добрый вечер, Наталья.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот есть утренние и вечерние молитвы, как обычно это все делаем, проводим. У меня вопрос такой. После, во время молитвы или в конце, в начале или после основной молитвы утренней и вечерней, я бы могла отдельно прочитать, например, Николая Чудотворцу или Блаженной Матронушке, вот именно молитву. У меня как... После основной молитвы,
ну,
или до
молитвы? Вы знаете, есть место в утренних молитвах, например, где вы вспоминаете свою небесную покровительницу. Вот там оно даже особо отмечено. «Моли Бога о мне, святая мученица Наталья». Естественно, что туда можно добавить и тех святых, которых вы особо почитаете. Но это не должно быть в ущерб основному корпусу молитв. Так что здесь как вам удобнее. Если у вас есть возможность помолиться дополнительно, ну да хоть целый день, бывает, человек занимается какой-то механической работой и про себя, помня основные молитвы, их или напевает, или читает, глядишь, и работа быстрее сделалась, и день прошел не впустую. Так что здесь каких-то строгих требований, вот только после того, как последние слова молитвы произнесешь, здесь можно дополнять что-то. Это, кстати сказать, вот расширение правила его все-таки молитвенного. Все-таки правильнее всего и вернее всего делать, когда посоветуетесь вы с тем священником, кому обычно ходите на исповедь. Я не знаю вашей духовной жизни, особенностей вашего быта, поэтому сказать, как лучше в данном случае, если можно вам, удобно вам, то дополнить можно, чтобы это не шло в ущерб основным молитвам. Вот, наверное, так. И не забывайте, что никакие молитвы никаким святым не заменят общение со Спасителем, Господом нашим Иисусом Христом, то есть чтением Священного Писания. Иногда бывает, человек десятки акафистов прочитывает за день, а Евангелие не раскрывал. Вот так нельзя. Это обязательное наше. Ну, надеюсь, ответил.
Следующий вопрос. Мы читаем «Отче наш», значит, являемся детьми, сыновьями и дочерями Бога. И в то же время говорим «раб Божий, раба Божья». Как это сочетается?
Только что слышали, да. Раба Божия Наталья. Но вы знаете, ведь раб Божий – это тот, кто добровольно порабощает свою волю, волю божественной. Это тот, кто не принимает это как вот некое страшное обязательство исполнять что-то, что не хочется, но прежде всего добровольно порабощает свою волю. Если человек не делает этого, то может оказаться так, что он моментально станет рабом греха. Если мы не хотим работать Богови, то становимся порабощенными грехом. Поэтому, конечно, человек, в полной мере ощущающий себя именно рабом Божьим, это, безусловно, сын и дочь Божия. Вы уже не рабы, говорит Господь, а дети. Вот это ощущение свойственно, конечно, всем нашим святым. Вот мы сегодня отмечаем День памяти всех святых русских. Вот для них это было очень живым ощущением. Можно, безусловно, чувствовать себя рабом Божьим. Но именно в этом полнота общения, именно как чада Божьего, как сына Божия, как дочери Божией. Вот так, наверное, можно коротко.
У нас еще один звонок. Пожалуйста. Звонок из Зеленограда. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это раба Божия Евгения. У меня один такой вопрос. Мне уже 60, я прожила 30 лет с мужем-шизофреником. Диагноз поставлен, когда он был еще молодой. Вот. Но я терпеливо и в церковь обращалась, и везде. Мне сказали это, что терпи, раз это до такого вышло. Я вырастила двоих детей. Вот. Но сейчас я настояла на разводе, и, в общем-то, практически потому, что ненависть, которую я испытывала всю жизнь по отношению ко мне, она не исчезла за все 30 лет, но это просто его больной, такой больной человек. Вот. Я разошлась, и сейчас вот, я всю жизнь читала Евангелие, книжки, вот. Ну, вот, считаю, что, наверное, это грех все-таки, что я не смогла терпеть. В церкви мне говорят, терпи, смиряйся. Я 30 лет вырастила двоих детей, внуков, все. Я разошлась. И сейчас я молюсь Богу и просила Бога, чтобы да, помог мне разойтись. Грешна я, батюшка, подскажите.
Ну, вы знаете, я скажу ведь такую вещь, что жалко его. А он кому нужен-то будет на свете?
Его жалко, я 30 лет терпела.
Милая моя, но бывает, что и 90 лет приходится друг друга терпеть. Такие есть люди.
Да, да.
Поэтому то, что вы поступили, на мой взгляд, безусловно, неправильно. Это так. Хотя вот по старым правилам, церковным канонам, брак можно расторгнуть в том случае, если человек, если одна из половин супружеской пары в безумии находится. То есть это один из формальных поводов для возможного расторжения брака. Ну, вы знаете, ну вот, наверное, все-таки здесь правильнее было подумать, прежде чем вступать в брак, чем вот. Ну, а так, ну, потом, куда же его вот в таком состоянии? Я думаю, он уже тоже на седьмом десятке. Кому он в жизни-то
он
нужен
готов,
будет?
У него деньги, квартира есть.
Квартира, это, конечно, хорошо, что не под забором, бросили. Но мне кажется, все-таки даже если это расторжение брака состоялось, не бросайте совсем. Уделяйте внимание. Ну, то, что вы за него молитесь, это хорошо. То, что вы будете как-то оказывать ему знаки внимания, может быть, до него дойдет. Какое великое счастье было для него, что 30 лет его жена терпела, и вот она и сейчас не бросает. То есть совсем не надо порывать. Я не имею в виду продолжение супружеских там отношений, а именно вот как о человеке заботиться, как о больном, о страждущем. Это очень важно. Потому что все-таки люди в таком состоянии психического расстройства, они могут быть очень несчастны, по-настоящему несчастны. Вот для того, чтобы не было никакой трагедии, все-таки надо ему внимание уделять. Ну, надеюсь, ответил на ваш вопрос.
Следующий вопрос.
Пожалуйста.
Мы рождаемся с разными задатками и предрасположены к разному. Есть люди, которые тянутся к церкви, к богослужению, к молитве. У меня такой тяги нет. Все получается как-то неестественно, без живого интереса. Как мне быть? Понуждать себя? Не вызовет ли это отторжение? Может быть, не всем людям подходит православие?
Ну, не всем людям Бог подходит. Вы знаете, на самом деле, конечно, это серьезное заблуждение. Ну, во-первых, вот такое, как бы с детских лет интерес и живая тяга к вере, конечно, бывает далеко не у всех людей, но это все-таки уклад семьи. Понимаете, когда мы вспоминаем, скажем, того же преподобного Сергия Радонежского, не на пустом месте выросло это дивное чадо Божие. Это были благочестивые родители, у которых такой ребенок родился. Бывает иногда, конечно, что и в самом, вот, как говорится, смрадном месте произрастает некий прекрасный благоуханный цветок, но это все-таки, скажем, нетипично. Поэтому говорить о том, что у меня нет задатков, поэтому православие мне не подходит, ну, надо, во-первых, просто себя в нем проявить. Постараться узнать о полноте веры Христовой, православной, о ее, в общем-то, прекрасных, по-настоящему прекрасных традициях и достижениях. Ведь все достижения нашей культуры, все вершины творческие, которые люди так или иначе достигали в нашей истории, в нашей стране, скажем так, это все-таки то, что базировалось на вере православной. Даже если они об этом не говорили. Ну вот у нас, ну какого там писателя, не возьми, Чехов, казалось бы, там юмористические рассказы или там сатиры или что-то в таком роде. Но как сквозит у него вот это вот везде, даже в самом, казалось бы, далеком от христианских ценностей. Там не говорится об этом, говорится о всяких недостатках людей, которых, вот, ну, собственно говоря, он тут же унтер-пришибеев какой-нибудь. Вот если бы это был человек по-настоящему воцерковленный верующий неформально, а глубоко, не было бы вот этого страшного явления, когда он там придирался к каждому, кто не по струнке ходил в буквальном смысле. То есть, если человек смотрит через призму, через удивительное вот это увеличительное стекло православия на жизнь вокруг, он видит все по-другому, и правильнее взгляд становится его. Если мы научимся этому, то поймем, что это вера наша, и что это вера не просто универсальная, а жизненно необходимая для любого человека. А так мне православие не подходит, это можно сказать только в том случае, если я его не просто не знаю, а даже не пытаюсь узнать. Причем именно неформальную сторону, не какой-то вот такой обряда веры, а именно ту полноту, ту картину, которая открывается, когда войдешь в жизнь церкви во всей ее полноте. Но, безусловно, и таинство, безусловно, и молитва – это одни из очень важных, по сути, необходимых компонентов веры.
Что вы могли посоветовать, может быть, почитать телезрителям нашим, чтобы они
прикоснулись? Вы знаете, сколько зрителей, столько и возможностей. Что почитать? Прежде всего, походить, попросить хотя бы своими словами, чтобы Господь открыл ту дверку, через которую мы легче войдем в церковь. То есть просто надо начинать просить об этом. Найдется и нужная книга, найдется нужный человек. То есть надо доверять Богу в этом плане. Вот если человек начинает об этом просить, то Господь не просто услышит, Он исполнит. Вот первое. А второе, со Священным Писанием познакомиться в полноте, почитать Евангелие именно вот размышляя. С чем ты не согласен, заложи закладочку, вернешься через некоторое время к этому тексту, поймешь, что к чему. А то иногда бывает, открывает человек, а там перечисление имен. Предков по плоти Господа Иисуса Христа, прочитал несколько, это не для меня. То есть на самом деле это, в общем, достаточно сложная книга, но доступная для любого человека. Нет человека, который бы сказал Евангелие, это не по моим мозгам, это не по моим возможностям, это для меня высшая математика. Наверное, с него и начнем.
У нас еще один звонок.
Пожалуйста.
Звонок из Тульской области. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущая.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как вот мне быть? Значит, у меня мама умерла. У меня мама умерла в 73-м году. Ее звали Агриппиной, была она крещенная тоже с таким именем.
Но естественно. Прошу прощения, я никак не услышу вопроса, пока.
Мне интересно вот так. В общем, по ней читала женщина псалтырь, когда она умерла у гроба. И вместо имени Агриппина она решила, значит, что нет, ее нужно Аграфена упоминать. И с таким именем ее же заочно открывал в храме. Я никак не могла переубедить, что она все-таки Агриппина.
Можно я вас сразу перебью и дам вам ответ. Дело в том, что деревенское произношение имени Агриппина – это Аграфена. Так что не смущайтесь, это просто женщина, которая читала псалтирь, не знала правильного произношения этого имени. Есть, например, имя православное преподобной мученицы Евдокии, а в деревне ее называют Авдотья, а в обиходе называют Дуня. Это одно и то же лицо. Я надеюсь, я вам объяснил. Поэтому никакого преступления не совершила та женщина, которая не знала, как правильно это имя произносится. А вы не переживайте, мама ваша, как вы ее поминаете по-церковному правильно, и в записочках пишите Агриппина. Это правильное написание этого имени.
Следующий вопрос.
Пожалуйста.
Как сочетается любовь к Богу, любовь к ближнему и любовь к себе? Первые две – это заповеди. А любовь к себе, уместна ли она для христианина?
Мы же творение Божие. Ведь на самом деле любовь к себе – это не любовь эгоистичная, это любовь к тому великому чуду, кому является рождение в мир человека. это то, что нам дал Господь. Это то, что мы должны, как талант, данный нам от Бога, приумножить. Каким образом? Это значит, что жизнь наша должна быть наполнена добродетелями. Это значит, мы должны в Боге ходить, возрастать. И из этой жизни, уходя, вот не растеряв этой великой ценности, которая нам была вручена, пусть это будет уже дряхлое тело, пусть это будет даже и отягощенная многими грехами душа, но все-таки стремящаяся к Богу и покаявшаяся Ему. Так что любовь к себе – это, конечно, нормально, это, конечно, важно и нужно. И не даром не делай другим того, что не хотел бы, чтобы тебе сделали. Это возлюби ближнего своего, как самого себя, Господь говорит сам. То есть это подразумевается, что это, в общем-то, в системе ценностей присутствует, и христианских тоже. Так что тут не надо этим смущаться. Это нормально.
Следующий вопрос. Сейчас. Всегда ли терпение – это добродетель? Когда человек чем-то недоволен, скажем, ситуацией в семье или на работе, и терпит, молчит, рано или поздно наступает взрыв, который сказывается или на отношениях, или на здоровье. Когда нужно было разумно решать проблему, человек героически терпел.
Ну, вы знаете, на самом деле терпение это ведь вовсе не запрещает человеку решать проблемы. Просто надо решать их не революционными методами, не агрессивным ответом, а поиском хорошего, правильного и доброго решение для того, кого приходится терпеть. Так что здесь, наверное, можно и нужно, проявляя терпение, искать все-таки ту форму реагирования на вызовы времени, каковы вот иной раз может привести, каковы вызовы времени могут привести к взрыву. Это во-первых. Во-вторых, ведь понимаете как, если человек в терпении своем живет жизнью церковной, то есть приносит покаяние, приносит и возносит свои молитвы о том, кто его обижает, то у него появляются силы дополнительные. Казалось бы, раньше ни за что в жизни не стерпел, если бы мне там кто-то в метро толкнул. А тут научился молиться и вовремя уступил место тому, кто может толкнуть, а может быть и помог, поддержал, если вдруг какие-то. То есть тут это терпение, оно всегда вознаграждается, если это терпение во Христе, если это терпение с Богом, если это терпение действительно христианское, а не так стиснув зубы и скрежеща зубами, ну я вот сейчас все вытерплю, а потом развернусь и говорю, ну дай Бог, чтобы у нас терпение было настоящее. Так.
Звонок. Еще один звонок из Сергиева Посада. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы в эфире.
Алло. Добрый день.
Да, здравствуйте.
Работа Александра. Мне 44 года. Я очень волнуюсь. Вот хотела бы задать вот такой вопрос, который меня мучает уже несколько лет.
Пожалуйста, пожалуйста.
Мы с мужем уже живем много лет, и у нас как бы сейчас нет с ним интимных отношений. Я... как бы, потребности как бы у меня в этом сохраняются, но он как бы, с ним нет интимных отношений. Подумать о том, чтобы изменить мужа, я не хочу, не могу, потому что люблю, уважаю этого человека, вот, и попала в какую-то тупиковую ситуацию. У меня часто возникают такие отчаяния какое-то, я не знаю, что мне делать вот в этой ситуации, что бы вы мне посоветовали?
Ну, вы знаете, насчет все-таки близких отношений мужа и жены, апостольский совет об этом как раз говорит, что никаких искусственных вот там воздержаний в этом плане быть не должно. Ну, разумеется, есть посты, разумеется, есть особые времена, когда этого быть не должно, вернее, когда действительно нужно воздерживаться. Если такого рода вот охлаждение друг к другу вызвано каким-то заболеванием, то можно подумать о том, чтобы восстановить здоровье. Если же это просто его состояние души, вот он не хочет и все, и там, то здесь, наверное, правильнее всего подумать, поговорить и объяснить и ему может быть, станет понятно, что супружеская жизнь – это взаимные обязанности, а не только вот свое такое какое-то желание, нежелание.
Возможно. Ну, что делать?
Ну, здесь молиться о том, чтобы Господь вам дал силы переносить те обстоятельства, в которых вы оказались. Вы знаете,
это же не повод для развода.
Конечно, человек. Нет. Конечно, нет. И мало того, бывает так, что люди, которые в браке прожили какое-то время, по какой-то причине у них что-то там разладилось, они потом восстанавливаются. Ну, потом, вы знаете, ну, конечно, возраст у вас все-таки еще весьма и весьма не пожилой, так что у вас еще потерпеть придется. Ну, здесь надо так, молиться, чтобы Господь вам дал силы на то, чтобы правильно вот переносить то, что выпало в вашей супружеской жизни.
Может, это даже первое. Принять эту ситуацию как есть, да?
Я думаю, безусловно, никаких ни разводов, ни там то, о чем вы еще упомянули, чего вы не хотите, никаких иных взглядов в другую сторону здесь, безусловно, быть не должно. Помоги Господу.
Но мне даже думать об этом не хочется.
Ну, а раз не думать не хочется, значит, тогда и исключите полностью эту тему из своих мыслей.
То есть,
а что, во-первых, успокоиться, жить как есть. Ну, молитесь святым благоверным Петру и Февронии, тем христианским супругам, которые помогут вам, безусловно, эти вопросы решить. Ну, дай Бог вам силы, и я думаю, что это все преодолимо с помощью Божией, безусловно.
Вот, спасибо вам огромное.
Помоги, Господи, да.
Еще хотел спросить о терпении. Если, допустим, человек терпит, то тот человек, которого терпит, не развращает ли это его? Может быть, это питает эгоизм?
Вы знаете, иногда терпение-то оно должно не в полном безропотном молчании быть, а терпеливо объяснить, в чем человек не прав. Вот, скажем, возлюби врага твоего, это ведь не значит, что мы должны терпеть, если враг какое-нибудь безобразие творит. Мы иногда можем и должны и противостоять этому злу. Но не злом, а именно добром. Так что в терпении можно, конечно, душу свою сберечь, стяжайте душу вашу, как Господь нас призывает, но именно потому, что мы терпим правильно, если так можно сказать. Mm-hmm. Что это значит? Это значит, что если, скажем, ребенок там капризничает и обижает родителей, терпеливо сносить его капризы и обиды, и оскорбления, иногда такое бывает, это значит, что ребенка портить. Есть ситуации, когда ребенка можно и нужно наказать. Mm-hmm. Вот я знавал одну бабушку, которая терпеливо сносила обиды со стороны своей внучки, и внучка ее очень жестоко обижала. Ну вот хорошего из этого ничего не вышло, надо сказать. То есть это не полезно никому, ни терпящей стороне, ни обижающей. А если вовремя, что называется, положить предел этому безобразию, то человек вырастает хорошим и тоже терпеливым, кстати сказать. Так что включать еще и разум в этом терпении своем. Так.
Следующий вопрос. Можно ли жениться, выходить замуж не по любви, а по принципу «стерпится, слюбится»?
Ну, вы знаете как? Вот примеров того, как по благословению люди вступали в брак, и что из этого выходило не просто любящая пара, а иногда даже и идеальная пара, таких примеров в Ветхом Завете немало. В жизни церковной мы знаем иногда, ну вот желание, ох, я хочу по любви там, жениться или выйти замуж. Чаще всего это увлечение скоро проходит, потом человек своих же родителей укоряет. Ах, почему вы меня не остановили? Почему вы... То есть вот это вот своеволие, оно, как правило, приводит к какой-то негативной последствия имеет. Что касается стерпится, слюбится, вы знаете, я вам скажу такую вещь, что все-таки у нас достаточно редко бывает, что по чьей-то чужой воле мы, ну не мы здесь сидящие, а люди в наше время вступали в брак. Обычно все-таки это учитывается еще и желание того, кто вступает. Поэтому бывают обстоятельства, когда разумнее поступить так, как советуют. Люди добрые, люди, любящие нас, люди, знающие, видящие больше и шире нашего горизонта. Но все-таки спешить ни в том, ни в другом случае не надо. Иногда бывает правильнее начать молиться о том, чтобы это было действительно доброй волей сделано. И на вопрос священника, совершающего таинство брака, о том, добровольно ли совершается это таинство, мы, или вернее новобрачные, могли совершенно искренне ответить, что это именно так. Ну, коль скоро так, то и слюбится, безусловно. Ну, по-другому, наверное, все-таки не стоит. На самом деле есть возможность у верующего человека всегда попросить помощи Божией в самой безвыходной ситуации, касающейся брака. Ну вот в житиях святых есть примеры. В частности, вот известный пример из жизни блаженной Ксении, которая в буквальном смысле такой очень, казалось бы, выгодный брак своей молитвой и своим твердым «нет» не допустила. Потом оказалось, что это не блестящий офицер, который женится на бедной там девице, а жулик, который убил офицера, ограбил, украл у него документы, и нужно ему просто вот как-то, что называется, наложницу. Поэтому молиться о том, чтобы было так, как нужно для спасения, чтобы действительно было по любви. Тогда и откроются какие-то совершенно духовные очи, до этого закрытые, и увидим мы, что человек, которого нам советуют, за которого советуют там, выйти замуж или жениться, что действительно наша, настоящая наша половина. Ну, по-моему, так.
Еще один звонок. Звонок из Солнечногорска. Здравствуйте, так, говорите.
Солнечногорск у нас сегодня.
Здравствуйте, батюшка. Вас беспокоит раба Божья Юлия.
Юлия, здравствуйте.
У меня первый вопрос по воспитанию детей. У меня дочке 2 годика. И вы знаете, мы стараемся с мужем ее воспитывать терпеливо. То есть, если она капризничает, мы, в принципе, ее сильно не наказываем. Потому что она еще маленькая пока, но все равно я...
В 2 года наказания, может быть, какой, розгами, что ли, или в угол поставить?
Нет, ну, вот именно... мы по попытке не шлепнем, мы на нее не кричим. Мы стараемся ей объяснять, что делать можно, что делать нельзя. Но иногда у нее, она уже понимает, что можно нами манипулировать. Вот мы, честно сказать, в замешательстве, я много перечитала литературу по психологии, то есть психологи утверждают, что ребенка в этот период не надо не надо строго воспитывать, а нужно давать волю его эмоциям. Вот у меня такой вопрос, ведь все равно же она видит, что ей сейчас позволяют больше, наверное, больше, чем, намного больше. И, то есть она уже может допускать такие действия.
Ну, я понимаю вас. Ну, хотя в 2 года это достаточно редко проявляется. Но капризами они могут становиться уже в это время.
Можно что-то кинуть, если, допустим, что-то не нравится, там, пульт от телевизора, телефон, чтобы привлечь внимание. То есть она уже знает, что она этими действиями провоцирует нас.
Ну, вы ее на самом деле уже избаловали. Это, конечно, делать нельзя. Вот что касается шлепнуть, вы сказали, есть 2 момента, когда шлепнуть нужно. Если ребенок совершает действия, которые могут привести к утрате жизни или здоровья собственного или другого человека, взял ребеночек и кинул камушком с балкона и попал по макушке проходящему прохожему. Прохожий взял и умер. Вот кирпичиком не надо бросать, да, сверху. И вот за это можно подшлепнуть. Сказал нельзя, делай, значит подшлеп. И второе, это когда откровенное хамство в отношении старших, прежде всего родителей. Вот если это есть, и ребенок осознанно, а вы мне ничего не сделаете, у меня есть права, там, защищаемые ювенальной юстицией, я сейчас вас на вас. Ну вот тут его и надо, чтобы он с детства привык, что есть вещи, которые делать нельзя. Нельзя. прибегать в машину перед близко идущим транспортом, зажигать спички в доме, там еще какое-нибудь что-нибудь такое, что может беду вызвать. Это во-первых. Во-вторых, вот эти две позиции. Во-вторых, наверное, все-таки всегда есть возможность занять ребенка. Вот вы говорите, что привлечь внимание. Это значит, что у нее недостаток общения. Что это такое? Это прежде всего нужно какие-то разумные игрушки, развивающие в том числе. Это может быть какое-нибудь чтение, чтобы ребенок был заинтересован в этом общении. И просто я хочу, чтобы на меня смотрели, я буду капризничать, буду бросать, ломать и так далее, лишь бы привлечь внимание. Чем меньше мы реагируем на такие капризы, тем меньше этих капризов. Ну вот, потакать не надо. Но всегда это индивидуально решается. Вот сказать абсолютный точный рецепт в отношении абсолютно всех детей, безусловно, невозможно. Что касается вот общих таких направлений, ну, я думаю, вот те краткие слова, которые я сумел вам сказать, они, может быть, как-то сориентируют. Так что дай вам Бог сил. Ну и, наверное, все-таки помните такую вещь, что один ребенок в семье – это всегда проблема, два – это проблема вдвое меньше и так далее, по нарастающей. Спасибо за вопрос.
А второй вопрос можно задать?
Да, конечно.
Второй вопрос. У меня по чтению псалтыри. То есть я хотела спросить, правильно я ее читаю. Я читаю сначала молитву перед началом чтения псалтыри, то есть перед каждой кафизмой, потом кафизму. И где слава, я читаю «Спаси Господи, помилуй рабов Божьих», то есть перечисляю, да?
Ну, если у вас есть возможность читать псалтырь в таком последовании, то это вполне нормально. Если нет возможности, то человек может ограничиться только псалмами. Так что тут слава Богу, что такая возможность есть. Молитвы после кафизм, которые приведены вот обычно в таких изданиях более полных псалтирий, где не только текст, это молитва замечательная, которую очень хорошо читать перед святым причащением. Они там как раз на покаяние нас, к покаянию нас призывают и располагают к нему. Так.
И еще один можно вопросик?
Да. Смелей, смелей.
А вот по вопросу, опять-таки, взаимодействия с родителями. У меня мама не стала 2 года назад. Вы знаете, у меня как бы отец прекрасный, в том плане, что он как бы помогает мне.
Ну и... почему как бы? По-моему, просто нет, помогает, просто прекрасный.
Помогает мне с внучкой, то есть он...
Хорошо, как бы... я очень рад за то, что у вас такой дедушка у внучки. Да.
Хороший. Он недавно встретил женщину, ну как, год назад. А вы знаете, единственное, что мне не понравилось, когда у нас появилось в доме, то есть мы с мужем живем отдельно. Взяли просто недавно квартиру в ипотеке, рядом прям по соседству, на одной площадке. Мне не понравилась одна вещь, что когда она пришла на наш дом, она стала выкидывать мамины вещи без нашего спроса. Вы знаете?
Ну, вы знаете, я скажу такую вещь. Это не просто некорректно, это надо пресекать. Это дело не ее.
Значит, знаете, я сделала замечание корректно, в итоге как бы это привело к скандалу. Папа меня как бы в этом не поддержал, то есть получилось, что... Но вы знаете, честно сказать, я как бы настояла, опять-таки корректно. Я вот, да, спасибо за ответ, то, что как бы это...
Ну, вы знаете, с мачехой вам не повезло, но я надеюсь, что все-таки либо она образумится, либо не состоится это новый брак.
Вы знаете, в том-то и дело, что сейчас она его заставляет жениться на себе. Вот в чем дело.
Уж простите меня, я думаю, что это его добрая воля.
То есть нам не вмешиваться, да?
Ну, вы молитесь, чтобы он не делал глупостей. Потому что я пока вот по описанию этой дамы, я не вижу, чтобы от нее был какое-то ему большое счастье. Скорее всего, мама ваша была совсем другая. И да, я думаю, что он просто ошибся. В данном случае.
Ну, вы знаете, ему тяжело без нее.
Блаженной Ксении, молитесь за него, почаще уделяйте ему внимание. Вот если он увидит, как он нужен вам, то Бог даст, ну, как-то все у него наладится. Может быть, если уж так совсем необходимо, найдет, но какую-то более разумную себе пару. Так, ну что же, чтобы все было по-христиански, а не в блудном сожительстве.
Спасибо.
Так.
Ну, спаси Господи.
Ну, всего доброго вам.
Следующий вопрос. К как вести себя в ответ на постоянную придирчивость, обидчивость со стороны другого человека?
Ну, если человек начальник, то надо посмотреть, не есть ли эта придирчивость просто желание избавиться от подчиненного. Если это происходит в семье, то здесь тоже есть совершенно простые способы. Наверное, нам нужно немножко по-другому себя вести в отношении придирающейся стороны. Если это в коллективе, в котором мы работаем, то тоже можно посмотреть, по каким причинам это происходит. Ну, вообще-то говоря, это достаточно сложно, и я бы сказал, противно, когда каждому твоему шагу, каждому твоему поступку придирается, причем неадекватно. Ну, есть у нас очень хороший, мощный способ борьбы с этим состоянием другого, обижающего нас, это за него постоянная молитва. В том числе и молитва церковная, на молебен написать. И вы знаете, вот, во-первых, помогает. Во-вторых, иногда мы открываются наши глаза, и мы видим, что придирается не зря, что мы действительно что-то делаем не то. Во-первых, во-вторых, что человек, который нам послан, как постоянно мучающий нас, это оказывается тот, кто нас спасает от чего-то гораздо более худшего. Пусть уж нас лучше на работе обижают, чем придем домой, и здесь все на нас вывалится. Поэтому дай Бог, чтобы терпение наше было вознаграждено именно за то, что оно терпение ради Христа. Ну вот, но объясниться, разобраться в ситуации надо обязательно. Не просто безропотно клюет, пусть клюет. Знаете, как есть такая притча о неком монахе, который вот совершенно безропотно переносил насмешки других. И когда его спросил брат, как ты достиг такого смирения? Он говорит, да что их слушать, собаки, говорит, лают. Вот так вот, чтобы не было такого отношения. Так, спасибо.
У нас еще один звонок. Пожалуйста. Звонок из Удмуртии. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Можно говорить, да?
Да, можно говорить.
Можно, можно, слушаем.
Вот у меня такой вопрос.
Пожалуйста.
У меня у сестры умер муж, и несколько лет он уже не спит.
Как его звать?
Я не знаю, он крещеный или не крещеный.
Звать как
и,
его?
И узнать мнение у кого. Как вот быть тут?
Ну, вы знаете, если человек никогда не ходил в храм, если человек не носил креста, если нет сведений о том, что он как-то относился к вере Христовой положительно, ну, затруднительно будет совершать чин отпевания над ним и говорить со святыми о покой. Если хоть малые признаки того, что он относился к вере положительно, есть, если у него есть или был нательный крестик, дома были иконы, и как-то вот он не препятствовал жене своей, я так понял, это родственница ваша, веровать, то скорее
они,
всего...
Они там не вели, я не знаю, как они там вели эту христианскую жизнь, не знаю, но так что он мне спеши.
Ну, а что вы можете сделать? Если вы хотите на себя взять такой труд и подвиг совершить заочное отпевание, ну, греха не будет, если вы искренне хотите помочь его душе. Но учтите, что если он не был крещен или отвергал веру, то это будет не в пользу ему. Так что вот я думаю, что правильнее будет сделать именно так. Спасибо.
То есть это может быть и во вред даже человеку?
Нет, ну видите как, если этот человек не принимал Христову веру и умер в разрыве с церковью, о чем мы просим? Чтобы Господь простил его грехи, если он не хотел этого, если он не принимал Христа? Ну, вопрос, конечно, очень такой, ну, трудно ответить на него положительно.
А допустимо ли молиться за самоубийц?
Ну, церковный ответ на это дан соборный, и здесь надо слушаться Матерь Церкви. Допустимо отпевание людей, которые покончили с собой в состоянии помрачения ума. То есть, если человек был психически там, вот, не, то тогда это допустимо. Чин заочного отпевания такими совершается. Если люди, находящиеся, как говорится, в трезвом уме и здравой памяти, просто из каких-то иных соображений это совершили, иногда, чтобы вот что-то такое значимое совершить в своей жизни, то здесь есть только чин утешения, который читается, совершается для ради родных этого покойного человека. Вот. Правда, есть особые случаи, когда это не самоубийство, а жертвенное там, служение, как, скажем, на амбразуру бросился. Угу. Там, или он, этот самый русский солдат, Архипосип, есть такой поселок, который добровольно взорвал себя и взорвал там этот врага. Но это же не самоубийство, это совсем другое. Или летчик, который на таран пошел, или там направил свой самолет на... Тут совсем другие ситуации. Поэтому вот всегда индивидуально, но общее правило такое. Есть церковный на это ответ, и ослушаться его мы не имеем права.
Если человек был в алкогольном опьянении, это считается помрачением?
Ну, вы знаете, в алкогольном опьянении это все-таки не помрачение ума. Если это был психически больной человек, страдающий белой горячкой, у которого там видения были, какие-то зеленые там бегали и так далее, тут это, если он состоял на учете в диспансере, на психиатрическом учете, то это понятно. А если он просто, простите меня, то... Кстати сказать, в свое время было такое церковное постановление, что не отпевать людей, которые погибли от злоупотребления алкоголем. Сейчас-то его, конечно, строго никто не применяет, но в нашей истории церковное такое было. По-моему, при патриархе Иове.
Еще один звонок.
Да, пожалуйста.
Давайте ответим. Здравствуйте. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Батюшка, у меня такой вопрос по Библии. Когда собрался народ на пир, на брачный пир, Господь подошел к одному и говорит: как ты сюда попал в небрачной одежде?
Так.
И я вот задавала вопрос батюшке одному уважаемому. Он сказал: да это такой костюм. А я думаю, что этот человек с головы до ног, наверное, был грешен.
Ну, в данном случае и тот, и другой прав. Брачная одежда – это, конечно, образ. Это образ состояния человеческой души, который призван к общению с Богом. Если бы вот этот попавший случайно на брачный пир попросил, простите, я вот так с поля иду там или с каких-то грязных, можно я переоденусь? Можно, конечно. Я думаю, что ему там бы и дали соответствующую одежду, чтобы он мог чувствовать себя комфортно. Но он не захотел, он гордо молчал. То есть он не хотел вот принять того требования, которое выдано было хозяином брачного пира. То есть это на самом деле нежелание покаяться в своем состоянии. Вот так что вы в данном случае более глубоко объяснили то, что, в общем, так и святыми отцами объяснено. Спасибо. Еще вопрос?
Еще вопрос. Следует ли помогать людям, если они сами этого не просят? Иногда возникает ощущение: хочешь помочь человеку, оставь его в покое.
Хороший вопрос. Вы знаете, на самом деле иногда у человека есть какое-то такое желание помолчать. Ему что-то такое грустное. Ну ты скажи, ты сознайся. Может быть, тебе помочь? Да отстаньте вы от меня. То есть иногда надо в ответ на вот просьбу человека оставить его в покое действительно благожелательно помолчать. Занудство в оказании помощи, оно иногда приводит к противоположному результату. Я вот как раз об этом вспомнил в замечательном рассказе о Генри, когда некий пожилой джентльмен, регулярно уже обнищавший, но видно, что он такой, так сказать, благородного происхождения, регулярно на Рождество искал в каком-то там парке бродягу, эту бродягу кормил за последние свои копейки. И вот когда в очередной раз он накормил его, оказалось, что он действительно на последние центы эту помощь оказал, упал в обморок, его там привезли в больницу, и в эту же больницу через некоторое время доставили вот этого самого бродягу, который от переедания тоже туда угодил. То есть вот она помощь, которую, в общем, лучше было не оказывать, а самому. Это, конечно, должна быть разумная помощь и ненавязчивая. Но бывает иногда не просят, а эта помощь бывает. Вот в житии святитель Николай, есть замечательный пример о том, как некий человек, обнищавший, решился на подлый поступок, хотел отдать в дом терпимости своих дочерей, потому что не на что было их достойно выдать замуж. Не было денег, и все тут, ну, куда. Я думаю, что это пример, который как раз показывает, что для святого, для человека, который делает это действительно, исполняя правду Божию, пришел тайком Николай Угодник и принес им денег. И они смогли выйти из положения. Все достойно были в дальнейшем жили. Вот пример того, не просили, а тут помощь пришла. Но чаще всего это все-таки бывает так. Надо 10 раз подумать, прежде чем занудствовать, предлагая какие-то свои виды помощи.
Еще один звонок, Владыка. Пожалуйста. Звонок из Саратова. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, Саратов.
Меня зовут Раба Божия Любовь, я из Саратова. Я хотела попросить обратиться к вам с просьбой.
Пожалуйста.
Советуйте, пожалуйста, как выбрать себе духовного наставника?
Как выбрать себе духовного наставника? Очень просто. Регулярно ходить в храм, молиться Богу, исповедоваться, причащаться святых Христовых тайн и просить Бога о том, чтобы вам Он дал такого наставника, такого священника, который вам для спасения необходим. А пока, исполняя вот эти вот простые вещи, вы и греха не наберете, и не заблудитесь. Дело в том, что иногда бывает вот желание, ой, я слышал, у моей подруги есть духовный отец, вот он там какой-то старец прозорливый, я тоже хочу такого. То есть тогда, когда нужно, Господь даст и старцы, и прозорливцы, которых на самом деле практически нет на свете, очень мало, но посылаются тогда и тем, кому это остро необходимо. Вот если мы Богу будем в этом доверять, но жить жизнью церковной во всей ее полноте, то, оказывается, увидим, что действительно обычный, простой, скромный там, приходской батюшка для нас такие советы мудрые дает, которые мы даже и не ожидали. Так что вот специально не искать, но просить о том, чтобы по необходимости или по мере необходимости это было именно тогда и так, как для моего спасения необходимо. Вот коротко так.
Еще один вопрос. Скажите, как сочетаются самостоятельность, зрелость и послушание?
Как сочетаются? Ну, вы знаете, самостоятельный и зрелый человек не может быть непослушным. Зрелый человек, человек в духовном отношении, состоявшийся, если угодно так, это человек, который понимает, что быть непослушным воле Божией, непослушным тем правилам общежития, в котором, общества, в котором он существует, это, конечно, незрелость, это такое, знаете, мальчишество. С одной стороны. С другой стороны, это сочетание, оно всегда бывает все-таки основано на правильном духовном фундаменте. Просто так быть послушным и просто так ощущать себя взрослым и зрелым, это ну как? Почему-то считается, что признак в обиходе, не церковном обиходе, что там разговор по-мужски, это обязательно какой-то такой в брутальных формах. Или там взрослый человек, это который обязательно каким-то особенным образом умеет грешить. Ну, зачем? Вот есть, например, в сознании подрастающего поколения такое распространенное заблуждение, что взрослый человек должен уметь нецензурно ругаться, курить и пить. Вот это вот признаки взрослого человека. И вот когда, простите меня, какой-нибудь такой шкет идет с папироской, с сигаретки там и нецензурно ругается, ощущая себя взрослым, ну это понятно, что это просто мальчонка глупенький, и которого надо вовремя отшлепать и задеть каким-нибудь добрым делом. Так что вот это все-таки в духовном плане это достигается через послушание. То есть, если человек умеет слушаться, то он станет и взрослым, и зрелым, и все у него будет в порядке. А если он хочет сразу перепрыгнуть через эту ступенечку, то чаще всего сорвется, и все будет в таком совершенно неправильном ключе пониматься.
И, пожалуй, еще один вопрос.
Если успеем, давайте.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать, чтобы жизнь церкви не превращалась в рутину.
Жизнь церкви в рутину превратиться не может, потому что у нас сейчас, милостью Божией, жизнь церкви в таком многообразии и в таком дивном, я бы сказал, расцвете, что она не становится рутиной, даже если человек, живя церковной жизнью и неся какие-то церковные послушания, выполняет не только с удовольствием делает какую-то работу, но и в ней рутинно отчитывается, что на самом деле самая, по-моему, сложная сторона церковной жизни. Дело в том, что вот прежде всего все-таки должна быть в церкви молитва. И вот если это есть для человека, который пришел в церковь и не хочет, проявить себя хочет, но не хочет, чтобы это было какой-то рутиной, он видит, что оказывается всегда какие-то совершенно новые горизонты у него возникают, когда видит он красоту и церковного богослужения, и вот окружающего нас мира, несмотря на все его соблазны и все его грехи. И это вот, наверное, самое главное противоядие. Хорошая, серьезная, глубокая молитва и церковная жизнь в ее полноте, с ее праздниками, с ее постами, с ее таким вот совершенно непередаваемым колоритом, с ее, если можно так, ароматом вечности.
Спасибо вам большое, Владыка. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наше тело.
Ну что ж, Господь да благословит вас всех, дорогие друзья, и до новых встреч. Храни Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был Владыка Николай, епископ Балашихинский, викарий Московской епархии. Всего вам доброго и до новых встреч.